подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусі. Я сьогодні вельми рада вітаць мою суразмоўцу. Гэта Вольга Гарбунова, прадстаўніца ў сацыяльных пытаннях пераходнага аб'яднанага кабінету, былая палізняволеная, былая кіраўніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту ў Менску, Радзіслава. Добрый день, Вольга.
Привітанне.
Так выглядае, што гэта першае інтэрв'ю з таго моманту, як ты пакінула Беларусь, першае інтэрв'ю ў новай, на новай пасадзе, так?
Гэта першае інтэрв'ю. Я вельмі хацела бы размаўляць па-беларуску, але мне складана будзе дакладна свае думкі вызначаць, таму прабачце, я буду пераходзіць на рускую мову.
Всё ў парадку, я спадзяюся, это не апошняе наша інтэрв'ю, і мы пагаворым яшчэ па-беларуску. Ну, найпершае, я хацела запытацца, хто што паўплываў на тое, што ты стала прадстаўніцай у сацыяльных пытаннях пераходнага кабінету на чале са Святланай Ціхановскай. Я ведаю, што з табой перамовы вяліся даволі доўга, і гэта не такое простое рашэнне, якое ты прымала, магла б расказаць, як гэта адбывалася.
Да, конечно. Я вынуждена была покинуть страну в конце августа этого года, и в сентябре со мной вышли на связь люди из офиса Светланы Тихановской, предложили эту позицию. Я отказала. У меня на это были свои причины. Я чувствовала себя достаточно потерянной. У меня не было, не знаю, никакой ни веры, ни надежды. Было очень тяжелое моральное состояние, и я встречалась тогда и с представителями офиса, и с самой Светланой, ну и пыталась объяснить, что для меня это, конечно, большая честь, и я на самом деле была очень удивлена, потому что где я, а где политика? И я всю свою сознательную жизнь делала, на мой взгляд, очень маленькие дела. Для меня верхом достижения было наше убежище на 30 спальных мест в городе Минске. И мне казалось, что я помогаю людям, я помогаю конкретным женщинам, которые столкнулись с насилием, но я не вижу себя как какую-то политическую фигуру. Поэтому я отказала несколько раз. Вот. Но время шло, и я периодически спрашивала у офиса, появилась ли какая-то новая кандидатура, согласился ли кто-нибудь. Понимала, что, к сожалению, очень часто люди отказывают, потому что, в силу разных причин, в том числе и соображений безопасности, опасаются сотрудничать с офисом и входить в кабинет. Вот, и время шло, я в какой-то момент осознала, собственную привилегию, потому что у меня была возможность, меня выпустили на домашнюю химию, я нашла возможность эвакуироваться из страны, и я же перелезла через забор не чтобы страдать, то есть я пострадала, конечно, какое-то время, но поняла, что я — это я. И хоть мама мне всю жизнь говорила, что Оля, политика — это грязное дело, но на самом же деле я занималась политикой в Беларуси каждый день. Каждый день, когда водила клиенток в суды, в милицию, в прокуратуру, когда видела, что даже в жизни одного конкретного человека практически невозможно добиться изменений, потому что несовершенное законодательство. И мы тогда участвовали в лоббировании принятия специализированного закона против домашнего насилия в Беларуси. То есть я поняла, что и у меня, и у многих людей в Беларуси очень искаженное представление о слове «политика». И я решила, что я буду относиться к этому как к инструменту. Инструмент, который может позволить не защитить там одну женщину или, грубо говоря, 10 или 100 за год, а придумывать какие-то механизмы, инструменты, которые будут на таком глобальном уровне, на системном уровне внедрять вот эти эффективные механизмы защиты и помощи.
Ты уже начала говорить про то, что бачишь головной своей задачей, но это вельми важно зараз. Я почусь больше широко, коли ласка.
как бы, на мой взгляд, моя главная задача, которую я перед собой ставлю, это донести, на мой взгляд, очень простую идею, что вот эти вот социальные вопросики, на которые обычно ни у кого не хватает ни времени, ни сил, ни ресурсов, всем кажется, что нужно решать глобальные политические проблемы, и, ну, к сожалению, у нас их последние 2,5 года очень много. Но как будто бы эти неприоритетные социальные вопросики, они, ну, когда-нибудь потом мы к ним вернемся. Сейчас вот мы дожмем все приоритетные главные задачи, выполним, а потом вспомним про человека. Но социальные вопросы — это жизнь, это наш каждый день, это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся постоянно. И, ну, вот этот лозунг знаменитый «Лично это политическое», ну, то есть это же действительно так и есть. Нам кажется, что меня одну избивают в семье, или я одна, там, например, женщина с инвалидностью, лишена какой-то эффективной защиты, поддержки. Или, ну, можно взять и разложить так любую социальную проблему. Но на самом деле это все носит системный характер. И мы не должны оставаться наедине, даже в такие темные времена. Ведь на самом деле прямо сегодня в Беларуси очень много социальных проблем. Прямо сегодня у белорусок и белорусов, которые вынуждены были покинуть страну, у них каждый день социальные проблемы. Поэтому мне кажется, что вот эта позиция и вообще само представительство по социальным вопросам в кабинете — это очень важно. Нельзя задвинуть эти проблемы на какой-то задний план, сказать, что только после общей победы мы займемся этим. Этим нужно заниматься прямо сейчас, потому что жизнь идет прямо сейчас.
И вот какие будут, Ольга, первые кроки? Еще суток не прошло, как Светлана Тихановская обвестила, что ты призначена представницей по социальных питаниях. Какие первые кроки твои будут?
Это очень сложный сейчас для меня вопрос. У меня есть предположение, что люди, как и я, ждут чуда. И понятное дело, что в представительстве одно из приоритетных направлений — это вопросы, связанные с политзаключенными в Беларуси. И я очень опасаюсь, что критерием оценки работы такого представительства может стать, например, то, что будут ли на свободе политзаключенные через месяц и через два. И я боюсь, что мы ставим, ну, такие критерии для таких позиций на данный момент, на которые мы не можем повлиять. Для меня очень важно думать о том, что происходит прямо сейчас. Приоритетное направление — это политзаключенные. В фокусе находятся люди, которые находятся сейчас в Беларуси. И в фокусе будут люди, которые вынуждены были покинуть страну. Но очень важно также работать стратегически, потому что мы не знаем, что случится с нами через месяц, через полгода, через год. Но мы точно должны быть готовы, в том числе и с точки зрения проектов законов, нормативно-правовых актов, которые помогут нам и теперь, и в будущем создавать эффективно работающую, реально помогающую людям систему социальной защиты, в том числе и в особенности для людей из уязвимых групп. Сложно сказать, что будет первым шагом. Сегодня у меня уже было очень много важных встреч. Это и обсуждение с юристами проекта закона о реабилитации. Очень важный механизм. Это и общение с журналистами. Это встречи, ну, такие приватные, где у меня сейчас есть возможность узнавать, что было предпринято за это время до того, как я вчера была объявлена представительницей в кабинете. Я сама активистка, и долгое время я состояла в третьем секторе Беларуси. Для меня очень важно сейчас наладить этот диалог, наладить эту, ну, такую взаимную коммуникацию с активистами и неправительственными организациями, которые продолжают свою работу, несмотря на то, что многие из нас в Беларуси ликвидированы. Сложно сказать, что это какая-то одна задача. Этих направлений очень много, и я думаю, что первое, что стоит сделать, это подумать о команде. Потому что один человек не сможет как бы достигнуть того, о чем мы все мечтаем на этой позиции.
Так Ольга, что... я хотела, вот вы почали говорить про политвязня, это наибольш дискутованная тема теперь, и гучать разные пропановы, вот, как демократичные силы имели специального представника у справе политвязня, ну, фактично, у вас социальные питания, але вы и справой политвязня взаимаетесь у великой ступени. Так само гучать голосы про то, что ну, гандаль, не гандаль, але змагання за кожного политвязня махчимые были такие приклады. Вот Наталья Херша, например. Какая ваша позиция во всех этих питаниях, ну, при том, что саправды не такий великий уплыв есть демократичных сил на то, как вызвались политвязня?
Моя позиция очень простая. Она связана с тем, что люди, которые сейчас находятся в заложниках, которые находятся в тюрьмах, в СИЗО, они столкнулись с чистым злом. Наверное, не задача вот этого нашего с вами разговора раскрывать подробности этого. Благодаря моему личному опыту, к сожалению, я очень много узнала о том, что происходит по ту сторону забора. Но очень важно понимать, что когда мы устраиваем такие общественные дискуссии, и когда мы призываем друг друга и требуем друг от друга каких-то идей, каких-то конкретных действий, которые могут привести к освобождению политзаключенных, очень важно понимать, что мы должны обращаться не только к тем белорусам и белорусам, которые столкнулись с репрессиями, или их близкими, или активистам, которые оказывают помощь, или другим представителям демократических сил. Очень важно обращаться к тем белорусам, которые держат в заключении наших родных и всех политзаключенных. Держат в заключении всю нашу страну. Очень важно понимать, что только у этих белорусов есть рычаги влияния. И без вот этого понимания нам всем будет очень легко поссориться, очень легко требовать друг от друга каких-то конкретных действий, очень легко обесценивать работу друг друга, оскорблять друг друга, потому что, ну, когда нет никакой возможности нападать на агрессора, потому что это страшно, потому что это небезопасно, а люди начинают нападать на тех, кто доступнее, на тех, кто доступнее в коммуникации, на тех, кто не так опасен. Вот, поэтому для меня это сложный момент. Меня объявили как раз, мне кажется, ну, в такой кульминационный период этой общественной дискуссии. Я считаю, что нам нужно проанализировать все те инструменты, которые мы использовали ранее, признаться себе в том, какие из них не работали, отказаться от них и сообща выработать какие-то новые стратегии. И я не думаю, что будет ситуация, когда одна конкретная персона будет отвечать за этот вопрос. Только после того, как все сядут за стол переговоров и придумают эти стратегии, только тогда возможно. И я не думаю, что эта ситуация будет решена, если кто-то будет ожидать, что у кого-то есть власть, сила, ресурсы в единоличном порядке решить самую тяжелую задачу, которая стоит перед нами эти 2,5 года. Как спасти тех белорусок и белорусов, которые прямо сейчас очень медленно погибают в тюрьмах. Поэтому я призываю к диалогу всех белорусов.
Я хотела вас запытаць крыху пра іншае цяпер. Вы другая жанчына ў аб'яднаным пераходным кабінеце, кіраўніца яго Святлана Ціхановская, была гісторыя з Таццянай Зарыцкай і яе сыход. Як бы вы маглі пракаментаваць тое, што адбылося? Праз які ракурс вы глядзіце на гэтую сітуацыю?
На данный момент я никак не смотрю на эту ситуацию. На тот момент меня не было в кабинете, и мне нечего об этом сказать. У меня нет к этому никакого отношения. На тот момент, когда это все происходило, меня это скорее, ну, напугало, потому что это история, связанная с кабинетом, куда меня уже на тот момент пригласили. Но у меня скорее тогда встречный вопрос, почему это до сих пор, ну, в таком поле зрения. Вот. Так что, да, наверное, тут без комментариев. Мне просто на самом деле нечего сказать об этом.
Я до чего это питание задала, что, ну, вот выглядает, что каждого представника кабинета и спецслужбы, и, ну, люди, которые завсёды хочут все обмерковывать и критично воспринимать, под лупой будут разглядать. Был российский паспорт Валера Сахащика. Гэты удар он вытримал, он не сошел. То, что отбылося с Татьяной Зарецкой, мы зараз не оцениваем. Але злочинства на самом деле там не было, але она не захотела гэты удар тримать, и она сошла. Ну, можно мерковать, что вот пильно разглядаючи вашу кандидатуру, ну, нечто такое может з'явиться в социальных сетках, у публичной просторы, чем захочут вас дискредитовать. Готовы, те готовы вы до этого, те готовы вы этот удар тримать?
Я не знаю. Я считаю, что идеальных людей не бывает, а если бывают, то это точно не я. И все эти годы, в этом году уже 20 лет, мой такой личный юбилей, как я в теме защиты прав женщин в Беларуси, в третьем секторе. И на самом деле все эти годы лично я и организация, в которой я работала, сталкивалась с постоянной критикой. Нам постоянно говорили, что мы не тем занимаемся, мы не так рассматриваем проблему и не те шаги предпринимаем. Когда я пришла в Радиславу в начале 2003 года, я уже знала, кто такие грантососы. Ну, то есть вся вот эта, ну, пропаганда, она же на самом деле очень эффективно работает. И то, что я сейчас иногда слышу, когда даже, ну, представители различных движений, инициатив, ну, реально обесценивают работу друг друга, оскорбляют, называют мошенниками, грантососами, я так сразу, ну, улыбаюсь и вспоминаю, как все эти десятилетия я это слышала в собственный адрес. Я открытая представительница ЛГБТК-сообщества, и я знаю, что по этому поводу тоже не раз звучала критика. И я знаю, что, ну, грубо говоря, когда меня задержали, моя техника вся осталась у силовиков, и там можно копать и мою личную галерею, и мои переписки, и так далее. То есть, ну, я предполагаю, что это все может быть, но как с этим работать, я не знаю, потому что я вообще не знаю, как к этому здравомыслящий человек может серьезно относиться. Вот, поэтому я просто знаю одно, что я очень хочу домой. Я знаю, что я всю жизнь работала и жила, стараясь принимать правильные решения в своей жизни, которые основаны на моих убеждениях, на моих ценностях. Примерная моя речь в последнем слове в суде. Я в суде говорила то же самое. Мне не стыдно за то, что я делала, и мне не стыдно за то, что я продолжаю делать. Я перелезла через забор не чтобы страдать. Я хочу сделать все, чтобы у меня, у моих близких, у всех остальных, кто захочет на тот момент еще вернуться, была такая возможность.
Вольга, мы с вами записывали, мы с тобой записывали шмат интервью. Я была у шелтера Радислава не один раз, записывали и истории женщин, которые там были в момент, когда им было дрэнна, в момент, когда их ситуация полепшилась, дякуючи Радиславе. Мы записывали интервью великое про проект «Кавярни норм» для женщин, которые были ахвяры хатнего гвалту. Это про пандемию, на жаль, эта инициатива не была... Не была магчымасць яе рэалізаваць. Я вельмі добра памятаю, калісьці ты ўдзельнічала перадачы «Толькі жанчыны», прысвечанай хатняму гвалту. Я запыталася, якая сучасная формула, звязаная з хатнім гвалтам. Вот, вельмі такая патрыархальная, это б'е, значыць, любе, любіць, значыць, кахае, так, хоча па-руску ль-то правільней сказаць. А сучасная формула, ты тады сказала, што б'е, значыць, сядзе. Значит, будет сидеть. А теперь в Беларуси ситуация, что той, кто бьет, то и садить, а не сам садзіцца за краты. У Беларусі фактычна не засталося ініцыятываў, якія дапамагаюць ахвярам хатняга гвалту, і гэтая праблема, ну, яна значна больш сур'ёзная становіцца ў сітуацыі вот такога стрэсу, бясконцых рэпрэсій. Як бы ты акрэсліла маштаб гэтай праблемы для Беларусі і для беларусаў, якія па-за Беларусю цяпер?
На самом деле это очень тяжелый вопрос. Я попыталась собрать какую-то информацию, когда уже оказалась тут, чтобы понять, что сейчас происходит в стране. И, к сожалению, на данный момент очень тяжело найти хоть какие-то цифры, хоть какую-то информацию о том, что происходит, чтобы оценить масштабы, чтобы узнать, кто на самом деле до сих пор остается в стране и оказывает помощь пострадавшим. Я точно знаю, что люди, которые сталкиваются с домашним насилием и находятся внутри страны, они на данный момент имеют возможность обращаться в государственные сервисы, которые были раньше. Они могут обращаться на линию 102. То есть то, что работало в стране до появления таких организаций, как Радислава, Убежище, как общенациональная горячая линия гендерных перспектив и остальных инициатив, ну, то есть это такой откат прямо в 90-е на самом деле. Вот. Эти рычаги есть. И я, безусловно, призываю тех белорусов, которые сталкиваются с насилием прямо сегодня, использовать это по максимуму. Но в то же самое время я вижу, как разнится статистика, которую сейчас предоставляет МВД. По таким косвенным данным можно говорить о том, что люди утратили доверие к представителям правоохранительных органов. Люди все меньше звонят на линию 102. По каким причинам, когда-нибудь мы, наверное, узнаем, но вполне вероятно, как раз-таки вот с этим страхом связано, что ты не только будешь страдать от агрессии со стороны домашнего тирана, да, как называют их правоохранительные органы, но и с преследованием со стороны государства, когда мы видим, что доверие к правоохранительной системе рухнуло, когда мы видим, что законы не работают, что заниматься вопросами домашнего насилия сейчас, по сути, практически уже некому, потому что вся машина заточена под то, чтобы обеспечивать эти политические репрессии, когда мы видим, что суды все так же дают эти мизерные штрафы, и уголовные дела прекращаются за примирением сторон, когда людям проще, ну, либо продолжать жить в этой ситуации, либо, ну, если есть возможность, сбегать в другую страну. Но также до нас уже доходят кейсы, когда домашнее насилие происходит в семьях, которые вынуждены были покинуть страну. И как специалисты, ну, которые давно работают в этой области, и благодаря нашим контактам с партнерскими организациями в той же Украине, мы видим, как прогнозируется рост домашнего насилия, связанный не только с ситуацией с политическими репрессиями, но и с военными действиями. На данный момент уже есть обращение службы помощи от женщин, в семьи которых вернулись добровольцы, воевавшие в Украине. Поэтому, к сожалению, прогноз неутешительный. Я часто рассказываю, привожу в пример историю, как в 2003 году я уже работала в Радиславе, и ко мне на психологическую консультацию пришел мужчина. Это единственный мужчина-клиент, который у меня был за эти 20 лет, потому что наши сервисы, они для женщин. Но я провела эту семейную консультацию, и выяснилось, что этот мужчина, он воевал в Афганистане. И меня тогда это очень шокировало в 2003 году, потому что советские войска были выведены в 85-м, а он пришел ко мне в 2003-м после того, как избил свою жену на рабочем месте очень жестоко. И я тогда поняла вообще, что такое домашнее насилие после военных действий. Это последствия на 20-30 лет. И это будут очень серьезные вызовы для нас всех. И как бы мы сейчас ни продумывали, что важно было бы предпринять и заблаговременно продумать, а на будущее мы, наверное, даже и не предполагаем, с чем мы столкнемся, когда эта тьма уйдет, и мы начнем отстраивать все заново.
Вольга, у мене таке, ну, крыху приватне питання. Я так, мені подається, більш-менш ведаю твій стиль, і він спортивний такий, так, і я впершиню бачу тебе у піджаку. Я так розумію, що посада у об'єднаному переходному кабінеті обов'язує носити піджак, обов'язує вельми докладно уявляти, що ти говориш, кому ти говориш, так. А що змінилося у тобі за вот за гэты час, за жнівня 2020 году, акрамя піджаку?
На самом деле это не мой пиджак. Это пиджак моей дочери. Школьная форма. Мы купили ее еще в Минске. А кабинет, наоборот, говорит мне о том, что я могу оставаться такой, какая я есть, но у меня сейчас скорее, ну, такой total black стиль и total black какой-то внутренний мир. Я погрузилась сейчас в историю, я нахожу истории про давно живших белорусок, например, Камилу Марцинкевич, которая как раз была представительницей вот этих протестов «Женщин в черном». Вот, это скорее сейчас мое такое политическое высказывание. Это не потому, что я стремлюсь теперь как какая-то политическая фигура выглядеть серьезно. Нет, я активистка, и я, скорее всего, в своей работе все равно буду исходить из нашего главного лозунга «В убежище». Это то, что каждая и каждый человек важны. Выбирая между благом и выгодой для страны и выбирая между жизнью отдельного конкретно взятого человека, я, наверное, ну, до последнего буду стоять на защите каждого человека в отдельности. Поэтому вряд ли мой образ мышления и мои стратегии как-то очень сильно изменились. Но события 2020 года и все, что произошло лично со мной после этого, скорее, я сначала испугалась, потому что мне это было не свойственно, но я почувствовала очень много злости. Я почувствовала очень много, ну, таких негативных чувств, которые я всю жизнь боялась на самом деле чувствовать и проявлять. Как-то всегда хотелось быть такой хорошей, удобной, правильной для всех. Ну, наверное, это женская такая гендерная социализация. Вот. Но, тем не менее, наверное, такой, ну, новый подход и новый стиль, он дает мне какую-то опору внутри себя. Может, это что-то, зачем я прячусь, но в этом что-то точно для меня есть очень много энергии. И я хочу потратить эту энергию и успеть сделать хоть что-нибудь, чтобы принести пользу. Поэтому я сейчас...
Вот у... Гэты цёмны час, чорны час, свята цяпер напярэдадні. Беларускае грамадства збольшага вельмі траўмавана. Які б словы знайшла ты для тых, хто цяпер цябе будзе слухаць, для тых, хто будзе чытаць нашу размову на сайце «Свабоды»? Што б ты сказала людзям у гэты перадсвяточныя дні, не гледзячы на эту цемру вакол?
Ну... Наверное, я бы сказала следующее. Когда я вышла из СИЗО, я впервые за очень долгое время, а то есть за 15 лет, обратилась за профессиональной психологической помощью. Я всегда это рекомендовала клиенткам в убежище, но понимала, что это не мой инструмент, мне это не нужно. Это были краткие встречи, я больше не получаю поддержку, но я прекрасно понимаю, в каком состоянии сейчас находятся многие. Я сама живу с чувством, что я очень многое потеряла. Страну, дело моей жизни, возможность видеть близких, семью, возможность дать хоть какую-то стабильность и чувство защищенности своей дочери. У меня дрожит голос, у меня накатываются слезы, когда я думаю про свое внутреннее состояние. И я предполагаю такое состояние у многих. Это тоже будет очень большой и серьезный вызов для нас. И когда мы такие обесточенные, когда мы такие вымотанные, у нас нет ресурсов, Мы можем быть озлобленными, мы действительно можем нападать друг на друга. Мы очень истощены, очень мало поддержки, очень мало сил поддерживать саму себя. Но люди — это то, что меня вытягивало все это время. Это то, что меня вдохновляло в 20-м. Это то, что мне помогло не сдаться в 21-м, когда меня задержали. Это та поддержка, благодаря которой я решила сбежать и спастись, когда меня выпустили. И это такая ситуация, когда вот эта ценность, она всегда будет с нами. Если мы будем включать свое критическое мышление и одновременно эмпатию и ценить друг друга. Я понимаю, что мы все очень разные, у нас очень много претензий друг к другу. И многие из нас даже ни разу не единомышленники. Нас объединяет лозунг, что мы хотим вернуться домой, что мы хотим, чтобы пала диктатура и воцарилась справедливость, правосудие. Но копни чуть глубже, и мы поймем, что мы очень во многих вещах можем быть не согласны. Но мы все зашли уже очень далеко, и вот это моральное состояние целой страны, всего народа, это очень, очень рисковый момент. Я боюсь, что если мы, ну, не приложим вот эти последние силы к тому, чтобы посмотреть в глаза друг другу, обнять друг друга и сказать, что я не буду на тебя нападать, ты делаешь важное дело, мы будем делать это вместе, мы поддержим друг друга. Если мы сейчас не выберем, ну, вот это, то, по сути, пропаганда и режим сделали свое дело. Мы просто разъедемся по разным странам, выучим иностранные языки, адаптируемся в этих странах и больше никогда не увидимся. А я мечтаю преодолеть эти 34 километра, которые сейчас между мной и границей с Республикой Беларусь. И увидеть там всех вас и всех своих близких, и обняться. И продолжать работать дальше, чтобы качество нашей жизни улучшилось, чтобы мы вернули это чувство безопасности, мы продолжили развитие нашей страны. И, не знаю, мы помнили о всех, кто был с нами, кого больше нет.
Дякую вялікі за тое, што знайшла час на гэтае вельмі важнае інтэрв'ю, за шчырасць і за працу, якая была, якая будзе. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Ганна.
Гэта была Вольга Гарбунова, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, былая палідзняволеная, былая кіраўніца і стваральніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава, якая 20 гадоў займаецца абаронай правоў чалавека. Вы былі на канале Свабода Прэміум. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.